Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «День рождения Панамского канала».
У всех понос. Еда такая, что и собака бы отравилась. А вечерами хоть удавись, во всей зоне нет даже намека на развлечение.
Другой писал: «Работа, работа, работа. Весь день, а иногда и вечер, без всякого удовольствия впереди». Но главная беда была в том, что тропические болезни, как убивали рабочих при французском начальстве, так продолжали убивать и при Валласе. Хотя если французов извиняло медицинское невежество, то у Валласа такого оправдания не было. И вот почему.
General Walter Reed found that yellow fever was in fact caused by a mosquito.
Генерал Уолтер Рид, врач, участник американо-испанской войны на Кубе, сделал там открытие. Он понял, что возбудителями желтой лихорадки являются комары. В подчинении у генерала работал другой врач, молодой офицер Виктор Горгес. После войны он был послан санитарным врачом на строительство Панамского канала. Такое совпадение. Как я говорил, история ведет свои удивительные игры.
Доктор Уильям Горгас сначала убеждал, потом умолял Валласа сделать хотя бы несколько санитарных усовершенствований. Он просил архитектора Джонсона затянуть окна и двери бараков медными сетками. Но и архитектор сказал, что у него есть дела поважнее.
Валлас не мог поверить, что все дело в комарах. Он считал, что рабочие болеют от пьянства и других дурных привычек. «Панама, — говорил он, — ничем не грозит чистому, здоровому, морально устойчивому американцу». Но в 1905 году разразилась эпидемия желтой лихорадки, и Валлас потерял всех своих инженеров. Умер и архитектор Джонсон. Началось бегство. За 1905 год сбежало 3/4 рабочих. Валлас подал в отставку.
Через месяц в зоне канала появился новый инженер – Джон Стивенс. Его первый приказ всех ошеломил. Он остановил все работы на канале. Все. И всех до единого рабочих и инженеров бросил на санитарные работы под руководством доктора Горгаса.
Это была самая обширная и дорогая, но и самая быстро выполненная санитарная программа в мире. В зоне канала провели канализацию и водопровод, улицы замостили, окна закрыли сетками, уничтожили всю стоячую воду, а близлежащие болота залили керосином. Все помещения продезинфицировали и всех снабдили средством от насекомых. В порту установили санитарную проверку судов и карантин. Меньше чем за год желтая лихорадка, холера и тиф были побеждены.
Инженер Стивенс стал привлекать в зону семьи рабочих, строил отдельные домики для семейных. Первая приехавшая женщина сказала ему: «Мне тут нравится, ведь единственное, что я видела в жизни, это холмы Вирджинии». Стивенс со всеми говорил, везде появлялся и знал все работы. Он начинал свою карьеру железнодорожным рабочим. На канале ему дали прозвище «Большой дым», потому что он не выпускал изо рта дымящуюся сигару.
День рождения канала. Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 15 января 2004 года.
На волнах радио «Свобода» передача «День рождения канала». Ведет передачу Марина Ефимова. О канале между Атлантическим и Тихим океанами мечтали с начала XVI века, с путешествия Васко де Бальбоа и Магеллана, когда стало ясно, какую узенькую перегородку между океанами представляет собой Панамский перешейк – всего 80 километров. Пока канала не было, путь кораблей пролегал вокруг мыса Горн или через Магелланов пролив. Гибли эти воды, ураганные ветры, многонедельные штормы описаны были всеми путешественниками – от Магеллана до Дарвина и до Жюль Верна. Описал его в 1804 году и русский торговый агент Карабицын, плывший на корабле капитана Леснянского «Нева».
«Штормы налетали с такой силой, что оба судна наши, «Надежда» и «Нева», претерпели большие повреждения, кои чинили все путешествие. А в рассуждении суровости климата оное оказалось скучным. Крепкий ветер, град, снег, дождь. Но все оное матросы наши, презирая, отправляли свою должность с бодростью духа, коим на сей случай для подкрепления сверхположенного выдавалась еще в день порция водки».
Однако не все справлялись с гиблыми водами у мыса Горн такими простыми народными средствами. И в 1835 году американский президент Эндрю Джексон снарядил на Панамский перешейк экспедицию, которая вынесла следующую рекомендацию.
Ни один человек в здравом уме не решится строить здесь канал, потому что 80 километров перешейка представляют собой непроходимые джунгли, непроходимые горы, непроходимые болота, где кишат ядовитые твари при температуре плюс 40 градусов и 100% влажности.
Но не все же люди в здравом уме. Вот что рассказывает куратор музея Панамского канала во Флориде Чарльз Хаммер.
Французы начали работать на перешейке вскоре после того, как закончили Суэцкий канал, и взялся за новый проект строитель Суэца граф Фердинанд де Лессепс. У его компании получила разрешение на строительство нового канала от правительства Колумбии, чьей провинцией в то время была Панама. Они начали в 1881 году и назвали будущий канал французским. Он должен был быть прорыт вровень с уровнем моря, как Суэцкий канал. Но история проделывает удивительные трюки с великими проектами.
В 1881 году, еще до начала строительства, сын Фердинанда де Лессепса, Шарль, тоже инженер, написал отцу письмо.
«Успех Суэцкого канала был чудом, которого хватит на всю твою жизнь. Прошу тебя, удовлетворись одним чудом и не надейся на второе».
Ответом Фердинанда де Лессепса можно считать более позднюю запись в его дневнике.
«Оставаясь верным своему прошлому, я всегда иду вперед, когда меня пытаются остановить».
Де Лессепс начал рыть сквозь горы и джунгли, грубо говоря, широкую канаву. Читаем в книге Лесли Дю Темпл «Панамский канал».
Инженеры предупреждали, что если делать канал канавой, то он должен быть глубиной в 90 метров. И тогда его стены будут такими отвесными, что они начнут или крошиться, или оползать. Что нужно строить шлюзовой канал, для которого необходима глубина всего в 20 метров. Но де Лессепс был убежден, что если он провел в пустыне Суэцкий канал длиной в 160 километров, то канал в 80 километров он проведет где угодно.
1885 год. Отчет о ситуации в зоне канала, присланный в Вашингтон американским офицером, лейтенантом Уильямом Кимблом.
Ощущение неудачи носится в воздухе. Все выражают горечь и все ищут виноватых. На каждом этапе непредвиденные, непреодолимые трудности. Тут сделано не больше, чем 1/10 земляных работ. Все остановил гигантский оползень. Рабочие, особенно черные, убегают быстрее, чем им находят замену. Они живут в чудовищно антисанитарных условиях. Один журналист сказал, по сравнению с портом Колон и городом Панама-Сити, трущобы Тулона и Неаполя кажутся образцами чистоты. Свирепствуют тиф, холера и желтая лихорадка. На канале умирает по 200 человек в месяц. Впрочем, человеческая жизнь здесь всегда была дешевой. Техника – вот что дорого.
Их врагами были болезни и камень, потому что рыли французы не песок, как в Суэце, а горные кряжи. И их техника не была на это рассчитана. Ни техника не выдержала, ни люди. И когда у французов кончились деньги, они бросили проект.
1891 год. В Париже прошел суд над Фердинандом де Лессепсом по обвинению в растрате 300 миллионов франков, вложенных инвесторами в его компанию. Не знаю, судил ли его кто-нибудь за то, что за те 10 лет строительных работ на канале, которые велись под его руководством, там погибло 20 тысяч человек. Де Лессепс избежал тюрьмы, но, по словам писателя Буларда, стыд свел старика с ума. Он заперся у себя в доме, никуда не выходил и умер там через 5 лет. А между тем корабли продолжали свое плавание где-то возле огненной земли. Мало кому известен документ 1903 года, который заковыристо называется «Договор Хей-Бьюно-Варилла». А между тем, именно по этому договору, подписанному госсекретарем в правительстве Теодора Рузвельта Джоном Хеем и безвестным французским чиновником Филиппом Бьюно-Варилла, Америка перекупила у развалившейся компании де Лессепса права на строительство канала. Читаем в книге Дэвида Маккаллога «Дорога между морями».
Это была самая крупная земельная сделка в истории Америки. 40 миллионов долларов. Соединенные Штаты потратили на право аренды зоны канала размером с Лонг-Айленд больше денег, чем на покупку Луизианы, Аляски и аренду Филиппин вместе взятых.
Но главная особенность этой сделки вовсе не в деньгах. В книге «Панамский канал» историк Лесли Дю Темпл пишет.
В связи с американо-испанской войной Соединенные Штаты вышли из милости у правительства латиноамериканских стран, которые считали, что Вашингтон не должен был вмешиваться в отношения Испании и Кубы. Поэтому Колумбия не дала разрешения на строительство канала. Рузвельт был в ярости и искал обходных путей.
И вот именно в этой ситуации на сцену выходит Филипп Бюно-Варилла. Молодой чиновник и журналист, горячий патриот Франции и единственный представитель компании «Де Лессепса», оставшийся в Панаме. Единственный, кто не умер, не впал в депрессию, не заболел, не сошел с ума. Читаем в книге «Дорога между морями».
10 октября 1903 года помощник госсекретаря Лумис проводил Филиппа Бюно-Варилла к президенту. Накануне с Бюно-Варилла связались панамские повстанцы, давно и безуспешно боровшиеся за независимость Панамы от Колумбии. Сейчас в Панаме, сообщили они, стоит лишь маленький колумбийский гарнизон, чей командир сочувствует повстанцам. Если Америка поможет, повстанцы победят. Беседа с президентом касалась чего угодно, только не Панамы. И Филиппу с трудом удалось ввернуть фразу о готовящейся революции. «Вы думаете, это возможно?» – поднял брови президент. И Филипп, отнюдь не дипломат, взволнованно спросил, если революция произойдет, поможет ли панамцам Америка? Потом опомнился и сказал, вряд ли вы можете прямо ответить на такой вопрос. Вряд ли, сказал президент.
Но все знали, что Рузвельт считает канал делом первостепенной важности. Ведь когда во время недавней войны он послал крейсер «Орегон» в поддержку армии, тот шел из Калифорнии на Карибы 67 дней, где-то возле огненной земли. Позже многие пытались обвинить Теодора Рузвельта в том, что он спровоцировал революцию в Панаме. Журналисты с пристрастием допрашивали президента, не давал ли он повстанцам обещаний. И Рузвельт сказал, нет, не давал. Но Бюно-Варилла очень догадливый молодой человек.
Это были дни так называемой «пушечной дипломатии». Как только панамские повстанцы объявили независимость страны, словно по волшебству у их берегов появилось несколько американских военных кораблей. Под дулами их пушек революция прошла самым мирным образом. Был убит только один человек – китаец.
После получения независимости правительство свободной Панамы предоставило Соединенным Штатам для строительства канала 10-мильную полосу вдоль реки Чардж. «In perpetuity», что можно перевести или как «в вечное пользование», или как «на неопределенное время». И в начале 1904 года американцы приступили к делу. На волнах радио «Свобода» передача «День рождения канала». Ведет передачу Марина Ефимова. Первому американскому главному инженеру канала Джону Финлею Валласу рабочие дали прозвище «Мозги». «Вон мозги поехали», — говорили они, когда он проезжал на маленьком локомотиве вдоль раскопок. Валлас ни разу не спустился с поезда и ни разу не поговорил ни с одним рабочим или даже с прорабом.
Надо сказать, что в это время все еще обсуждался план канала на уровне моря. И Валлас нуждался не только в специальной технике, но и в квалифицированных рабочих, которых в Панаме не было. Их стали нанимать в Америке, и для них Валлас строил бараки, столовые и больницу. То есть он создал основу для будущих поселений в зоне канала.
Однако на этом и кончилась его забота о строителях. Из письма молодого рабочего Чарльза Кэрролла домой в Пенсильванию.
У всех понос. Еда такая, что и собака бы отравилась. А вечерами, хоть удавись, во всей зоне нет даже намека на развлечение.
Другой писал. Работа, работа, работа. Весь день, а иногда и вечер. Без всякого удовольствия впереди. Но главная беда была в том, что тропические болезни, как убивали рабочих при французском начальстве, так продолжали убивать и при Валласе. Хотя если французов извиняло медицинское невежество, то у Валласа такого оправдания не было. И вот почему.
Генерал Уолтер Рид, врач, участник американо-испанской войны на Кубе, сделал там открытие. Он понял, что возбудителями желтой лихорадки являются комары. В подчинении у генерала работал другой врач, молодой офицер Виктор Горгес. После войны он был послан санитарным врачом на строительство Панамского канала. Такое совпадение. Как я говорил, история ведет свои удивительные игры.
Доктор Уильям Горгас сначала убеждал, потом умолял Валласа сделать хотя бы несколько санитарных усовершенствований. Он просил архитектора Джонсона затянуть окна и двери бараков медными сетками. Но и архитектор сказал, что у него есть дела поважнее.
Валлас не мог поверить, что все дело в комарах. Он считал, что рабочие болеют от пьянства и других дурных привычек. «Панама, — говорил он, — ничем не грозит чистому, здоровому, морально устойчивому американцу». Но в 1905 году разразилась эпидемия желтой лихорадки, и Валлас потерял всех своих инженеров. Умер и архитектор Джонсон. Началось бегство. За 1905 год сбежало 3/4 рабочих. Валлас подал в отставку.
Через месяц в зоне канала появился новый инженер – Джон Стивенс. Его первый приказ всех ошеломил. Он остановил все работы на канале. Все. И всех до единого рабочих и инженеров бросил на санитарные работы под руководством доктора Горгаса.
Это была самая обширная и дорогая, но и самая быстро выполненная санитарная программа в мире. В зоне канала провели канализацию и водопровод, улицы замостили, окна закрыли сетками, уничтожили всю стоячую воду, а близлежащие болота залили керосином. Все помещения продезинфицировали и всех снабдили средством от насекомых. В порту установили санитарную проверку судов и карантин. Меньше чем за год желтая лихорадка, холера и тиф были побеждены.
Инженер Стивенс стал привлекать в зону семьи рабочих, строил отдельные домики для семейных. Первая приехавшая женщина сказала ему: «Мне тут нравится, ведь единственное, что я видела в жизни, это холмы Вирджинии». Стивенс со всеми говорил, везде появлялся и знал все работы. Он начинал свою карьеру железнодорожным рабочим. На канале ему дали прозвище «Большой дым», потому что он не выпускал изо рта дымящуюся сигару.
Джон Стивенс был железнодорожным инженером. И он сразу увидел не только проблемы строительной техники, но и проблемы динамики процесса постройки канала. Он, например, продумал способ уборки выкопанной земли. Вдоль линии раскопок построили железную дорогу, по которой медленно двигались вагонетки, старые французские, отвоеванные у джунглей. И паровые землечерпалки непрерывно ссыпали в них камни и землю. Этим Стивенс обеспечил непрерывность процесса и расчистил фронт работ. Тогда же Стивенс начал разрабатывать идею водяного моста над перешейком, на который суда будут подниматься с помощью гигантских шлюзов. Такая конструкция канала, даже с добавлением сооружения большого искусственного озера, не только втрое уменьшит раскопки, но и обезопасит канал от наводнений в периоды дождей. В 1906 году Конгресс утвердил этот проект шлюзового канала.
Когда Джон Стивенс приехал в Панаму, он был уже легендой американского Запада. Однажды он прошел через горы Rocky Mountains один в суровую зиму, специально, чтобы проверить предложенный им маршрут для прокладки железной дороги и доказать свою правоту железнодорожному магнату Джеймсу Хиллу. Но тропики сломали и этого человека, рассказывает Чарльз Хаммер.
Когда Стивенс все наладил, когда работы уже шли полным ходом, между прочим, с коэффициентом полезного действия вдвое выше французского, когда Стивенса сделали единоличным командиром всей стройки, он вдруг написал президенту горькое письмо, в котором писал, в частности, что мог бы работать в другом, не таком ужасном месте, и что для него канал — это просто большая канава.
Это была ошибка, так низводить в глазах президента его любимое детище. Рузвельт ответил Стивенсу холодным сообщением, что его отставка принята. Хотя Стивенс не имел в виду бросать работу. Он просто устал и заболел болезнью тропиков – депрессией, приступами раздражения, горечью, обидчивостью. Когда он покидал стройку, тысячи рабочих пришли его провожать и завалили его подарками. Почти все инженеры Стивенса уволились вместе с ним в знак протеста. Но Тедди Рузвельт не думал о Стивенсе. Он думал о канале.
Президент Рузвельт терял уже второго инженера. Поэтому следующим главным инженером он назначил генерала Гёттлса, тогда еще полковника, то есть военного офицера, который не мог покинуть свой пост без приказа своего главнокомандующего. А Джон Стивенс, между прочим, после этого построил Транссибирскую железнодорожную магистраль.
Инженер Сиберт дал сигнал. Из железнодорожного моста полетели в воду реки Чарч каменные глыбы в полтонны весом каждая. Но река словно осатанела. Вода поднялась, и поток стал сносить эти глыбы вниз по течению. На минуту мне показалось, признавался потом Сиберт, что Чарч выйдет победителем. И тогда инженер приказал подогнать на мост состав, нагруженный старыми заржавленными французскими вагонетками, и бросать их в воду. Но сила воды пихнула вагонетки к берегу, к опорам моста, сдвинув их на 1.5 метра вниз по течению. Несмотря на опасность, команда рабочих с поезда бросилась к берегу укреплять опоры. Когда им удалось обезопасить мост, Сиберт снова приказал бросать камни. На этот раз они зацепились за металл. Река сдалась.
Так описывает автор книги «Панамский канал» работы на канале в апреле 1910 года. Именно в 1910 году началось заполнение искусственного озера и строительство плотины и шлюзов. Началось создание технического чуда 20 века.
Историк МакКеллок правильно писал, что в начале века канал произвел впечатление не менее сильное, чем в начале 70-х годов высадка на Луну. Во-первых, бетон был еще практически неизвестен. Его применение только-только начиналось. А канал был самым гигантским бетонным сооружением на многие десятилетия вперед. Там построили самую большую в мире плотину и самое большое до недавнего времени искусственное пресное озеро. Тогда ведь и электричество было новшеством, а весь канал работал на электричестве, который давала гидростанция на реке Чардж. То есть в этом проекте успешно использовали все самые последние достижения техники.
Но люди, работавшие на строительстве канала, вспоминали не чудеса техники. Роберт Дилл работал там машинистом. В 1984 году, в возрасте 104 лет, он рассказал в интервью о том, как он попал на канал и чему там научился.
I learned that my fiance had gone out with one of her former boyfriends.
Когда я узнал, что моя невеста ушла к другому, я с отчаяния, чтобы не броситься с моста и не записаться в иностранный легион, решил отправиться на строительство Панамского канала. Я жил в общежитии для холостяков, в комнате на двоих. Барак был построен так, чтобы он продувался, но все равно влажность была такая, что каждое утро наши башмаки были снаружи и внутри покрыты плесенью. Но я не могу не рассказать о том, какое это незабываемое чувство работать всем вместе. Такой близости между людьми не бывает, когда работаешь на себя. Это было мое лучшее образование. Я научился тому, чего нет ни в одном учебнике. Чему можно научиться, только работая бок о бок с другими людьми. Не было даже такого понятия «это работа моя, а это твоя». Это была наша работа.
Января 1914 года по каналу прошло первое судно – самоходная баржа. Официальное открытие канала было назначено на 15 августа 1914 года.
Вместо торжественной и грандиозной церемонии открытия канала, которую должна была освещать вся мировая пресса, был лишь небольшой местный праздник. Вся пресса была занята европейскими событиями. Началась Первая мировая война.
Словно отвечая замыслу Тедди Рузвельта, канал точно подоспел к двум мировым войнам. Он сократил путь судам, идущим из Европы в Юго-Восточную Азию или в Австралию, на 3000 километров, а судам, идущим от восточного до западного побережья Америки, на 12 тысяч километров. За 90 лет существования по Панамскому каналу прошло 500 000 судов. Сейчас канал во многом устарел, потому что корабли выросли. По нему, например, не могут проходить авианосцы. В 1999 году канал по новому договору был передан в ведение и во владение Панамской республики. Сейчас с правительством Панамы снова ведутся переговоры, на этот раз о переделке шлюзов. Поговаривают о новом канале на территории Никарагуа. Но вот что сказал в интервью, данном для документального фильма о Панамском канале, юрист, специализирующийся по экологии, Стивен Тыковский.
В наше время такой проект, как Панамский канал, невозможно было бы осуществить. Из-за одних только правил защиты среды он не прошел бы ни одну комиссию еще на стадии проектирования.
Теодор Рузвельт, пишет историк МакКеллок, не должен был иметь дело и с юридическими сложностями, которые начались бы сейчас, как только первая лопата коснулась земли. В этом смысле Панамский канал – одно из последних ура эпохи величественных проектов, ставивших себе целью изменить лицо мира. Вот что добавляет к этому создатель и куратор музея Панамского канала Чарльз Хаммер.
Мой дед отправился туда одним из первых, в 1904 году. Он был железнодорожником. Потом мой отец проработал там всю жизнь, потом я. Несмотря на привычку, я никогда не переставал поражаться величию этого замысла и тому искусству, с которым он был проведен в жизнь. Но сейчас, при нынешних экологических запретах и юридической скрупулезности, я серьезно сомневаюсь, что у нас хватило бы смелости и воли снова построить такое великое сооружение, как Панамский канал.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «День рождения канала». В программе участвовала Рая Валь. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я считаю за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Новые русские Нью-Йорка».
Живя в русском Нью-Йорке, русский Нью-Йорк – это понятие, это такое же, как бы одна из столиц русской культуры, да, вместе с Петербургом, Москвой, Екатеринбургом. Вот и Нью-Йорк стал такой русской столицей. Есть специфика, культурная, художественная специфика, которую вы хотели бы донести до вашего зрителя?
Вы знаете, Нью-Йорк – это... Вот я хочу вернуться немножко, несколько шагов назад к разговору о том, что Нью-Йорк – это, или, собственно говоря, американская культура – это мозаика. Нью-Йорк представляет тебе возможность ощущать себя в одиночестве, но одиночество в положительном смысле, то есть оно дает тебе возможность организовать свою жизнь и сбалансировать твое творчество, твою волю и твой талант или твои силы для реализации своих вещей. То есть я думаю, что это удивительная среда, в которой можно осуществлять себя. И я думаю, что месседж, который вот как бы персонально каждый отправляет туда, несмотря на то, что мы делаем портреты других людей или делаем какие-то просто художественные зарисовки, это месседж человека, индивидуального человека. То есть это месседж индивидуальности по отношению ко всему остальному человечеству.
То есть вне зависимости от, скажем, советского прошлого. Я почему задаю такой вопрос? Потому что наши художники третьей волны, те, которые прославились в Америке, прославились в первую очередь благодаря советскому наследию. Они пришли на плечах Сталина, в плечах Ленина. Я имею в виду, конечно, Комара Меламида, Сацарт, но и многих других авторов, которых я люблю, уважаю, но не будем забывать, что они пришли с советским прошлым. Как это связано с вашим поколением, Алина?
Вот сложность и цель нашего поколения — развить свой язык, развить свою культуру. Я считаю, что это, вот если мы говорим о месседже, то месседж — это разработать свое творческое лицо. И так как мы не можем больше опираться на советское прошлое, так как за нас это сделало старшее поколение, нам уже приходится разрабатывать свой язык.
И вы считаете, что есть перспективы создать такую русско-американскую культуру, на что я всегда очень надеялся, которая отличается и от России, и от Америки?
Несомненно. И мне кажется, что уже такие прецеденты есть и очень заметны вот в фильмах, даже на примере нашего фестиваля. В прошлом 2003 году Red Shift фестиваль представлял фильм Юрия Гавриленко и Славы Солганика «20 банок бивчанки суп».
«Поверх барьеров. Новые русские Нью-Йорка». Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Эфир 17 января 2004 года.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Новые русские Нью-Йорка».
Четверть века назад, когда я приехал в Америку, русский Нью-Йорк делился на два этажа – первый и полуподвальный. Наверху правил бал истеблишмент. Еще были живы киты первой волны. Все они печатались в газете «Новое русское слово», где я тогда работал. Борис Филиппов, Струвы, соратник Бердяева, философ Левицкий, последний критик Серебряного века Вейдли, поэт Елагин, ну и, конечно, главный редактор газеты, секретарь Бунина, который ездил с ним в Стокгольм на Нобелевской премии, Андрей Седых. Их устоявшаяся культурная жизнь внушала уважение, остатки великой эпохи. Но оказалось мне бессветной и скучной. Возможно, потому что не оставляло места для нас, третьей волны. К тому же у нас не было общего культурного контекста. Седых, например, лично знал Мандельштама, Цветаеву и Конан Дойля. Но нашего кумира Бродского не понимал и не печатал. Для него все мы были заражены опасной болезнью, советским новоязом. Седых называл Довлатова вертухаем, никогда не слышал о Шукшине, а когда я спросил, нравится ли ему Тарковский, ответил, не скрывая зевка, что не был в синема с 1954 года. Не найдя себе места в клубе для избранных, третья волна с немалой энергией принялась строить свой культурный Нью-Йорк без оглядки на старших. Так Довлатов в первом же публичном выступлении назвал Романа Гуля сверстником Карамзина. В определенном смысле это было верно, хотя и несправедливо. Так или иначе, третьей волне, во многом благодаря газете «Новоамериканец» под руководством того же Довлатова, удалось создать свой круг. Не все они жили в Нью-Йорке, но все сюда приезжали. Здесь печатались все, от генералов Аксенова, Войновича, Максимова, Зиновьева до строптивцев, вроде Саши Соколова, Цветкова, Халифа, Лимонова, Бахчиняна. Но главным достоянием русского Нью-Йорка был, конечно, Бродский. Живя в Америке, Томас Манн любил повторять: «Немецкая литература там, где я». Бродский такого не говорил, но и без этого все знали, что лучшие русские стихи пишутся в Нью-Йорке. Сегодня панорама культуры русского Нью-Йорка изменилась кардинальным образом, что и неудивительно. Уж слишком радикально с нами обошлась история. Поразительно другое. Культура русского Нью-Йорка продолжает функционировать, обрастая новыми именами. Этот феномен заслуживает пристального внимания уже потому, что он необычен в истории российского зарубежья. Иммиграция ведь потому и делится на волны, что поколение она лишена. Дети иммигрантов обычно становятся иностранцами. В Нью-Йорке этого не произошло. Здесь есть целая плеяда выросших уже в Америке людей, которые сознательно предпочли самовыражаться по-русски, а не по-английски. Среди них есть, например, питомцы вечного хулигана Константина Кузьминского, который выпускает журнал с диковинным названием «Магазинник». Сам факт такого издания отраден, хотя я не решаюсь ничего из него процитировать. Все тут либо абсолютно непонятно, либо абсолютно неприлично. Я, впрочем, стараюсь воздерживаться от критики, вспоминая, что говорил о нас Андрей Седых. Другим более масштабным явлением культуры, так сказать, новых русских Нью-Йорка, стал фестиваль молодого кино. В прошлом году состоялась его премьера. Она прошла с неожиданным успехом в одном из самых престижных арт-хаусов Манхэттена, кинотеатре «Антология». 1000 человек пришли на просмотры, примерно столько же туда не попали. Не хватило мест. Воодушевленный аншлагом, вниманием критиков и теплыми рецензиями в русской и нерусской американской прессе, организаторы фестиваля подготовили новую программу, благодаря которой это событие обещает стать традиционной приметой культурной жизни Нью-Йорка. Сегодня в нашей студии два устроителя фестиваля — Алина Блумис и Юрий Гавриленко. Здравствуйте, Алина.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, Александр.
Ну вот теперь, когда мы узнали ваши голоса, давайте начнем нашу беседу. На вашем прекрасно, надо сказать, оформленном интернетском сайте вы поместили описание фестиваля, такую декларацию о намерениях. В ней сказано, что фестиваль должен выкроить русско-американский угол на сцене авангардного искусства Нью-Йорка. Вот сегодня мы попробуем разобраться, как вы собираетесь достичь этой цели. Я предлагаю начать нашу беседу с программы фестиваля. Представьте ее, пожалуйста.
Программа фестиваля, которая составляет 2 дня, я бы обрисовал следующим образом. Второй день, в котором представлены в основном фильмы женщин, как это было неудивительно, у нас большую часть сабмитированных или людей, подавших заявки на фестиваль, были девушки и женщины, что удивило нас очень сильно. И первый день фестиваля, который составляет анимационную программу и несколько документальных фильмов. Мы представляем авторов уже более или менее известных, таких людей, как Слава Цукерман, это фильм о жене Сталина, так и называется «Жена Сталина». Я бы отметил фильм Алины Блюмес и Джеффа, у них есть интересные портреты русских художников, которые живут вот здесь, в окрестностях Нью-Йорка. И невероятно интересная программа анимации, представляющая совершенно разные как бы стили от флэша и до традиционной анимации. Вот Сигне Баумана представляет традиционную анимацию, а Сергей Анисков — это флэшевая анимация, которая называется «СССР против Святой Валентины». Алина вот тоже представила свой мультфильм небольшой. А есть любопытный фильм Мирика Нисенбаума, сделанный на музыку к фильму «Титаник». Он таким образом проинтерпретировал, он где-то подобрал любопытную интерпретацию в этой мелодии с голосами людей, которые напели там свой собственный текст. Есть 2 экспериментальных фильма. Первый день, один фильм, который называется «The Roof», это любопытная зарисовка на крыше Нью-Йорка, автор Дмитрий Поволоцкий. И есть фильм, рассказывающий о художественной акции, проведенной в Сан-Франциско художниками Оленевым и Шнуровым. Это такой обзор их художественной концепции, каким образом определять качество искусства. Второй день, 2 наиболее значительных и серьезных проекта, документальные фильмы Марии Решетниковой. Фильм называется «Рожденные русскими». Это фильм, открывающий серию ее материалов, исследования о русских, которые выехали за границу вот в первых волнах до вас, Александр, и до нас вот, с Алиной, вот, которые осели давно. Это люди, которые живут на Новодевичьем. Это люди, такие несколько парадоксальные истории, потому что мы привыкли считать власовцев там, или казаков там, какими-то вредителями, злыми дядями. Вот, она показывает их совсем с другой стороны, что это, в общем-то, люди, вообще, у них есть некоторые человеческие качества. Вот. И второй фильм, это Мария Голдовского, тоже заслуженный мастер русского зарубежья. Она представляет фильм, или мы представляем ее фильм, точнее, который называется «Принц вернулся», «The Prince is Back». Это о судьбе человека, который заботится о имении своих известных дворян где-то на Украине. Вот. И, собственно говоря, что произошло вот в результате того, каким образом он пытался восстановить это все дело, и вот что из этого получилось.
Алина, фестиваль проводится уже во второй раз, это дает возможность сравнивать. Что изменилось в программе? Чем фильмы второго приза отличаются от первого? Намечается ли какая-то эволюция?
Да, конечно, мы заметили своего рода эволюцию. Так расширился круг режиссеров, которые подали свои фильмы на фестиваль. И он не только расширился и увеличился, но также расширился какой-то взор поколений. Допустим, в прошлом году, если мы представляли в основном людей молодых, лет 20-30, начинающих очень много творческих дебютов, то в этом году в фестивале участвуют уже мастера и заслуженные режиссеры, которые признаны в кинокругах, как Слава Цукерман и Марина Голдовская.
Так, по-вашему, второй фестиваль интереснее первого?
Сложно сказать, это продолжение первого.
Я заметил, что многие представленные работы тесно связывают изобразительное искусство с видео. Это сознательный выбор организаторов или отражение реальных тенденций в современной культуре? Что вы скажете, Юра?
Да, я согласен с вами. Это, безусловно, отражение современных тенденций. Сейчас трудно представить современных авторов, каким-то образом работающих с действительностью, которые бы не использовали в той или иной степени видео. То есть это либо видеоинсталляции, либо это действительно какое-то исследование там, в виде документальных проектов. А также анимация, которая является как бы одним из наиболее выразительных и доступных методов. Тем более, что это сейчас не надо работать в больших студиях, тебе не нужен большой штат сотрудников или художников, которые бы все это делали. Это можешь делать самостоятельно дома.
Алина, как бы вы охарактеризовали в целом участников фестиваля? Что в них русского и что американского?
В основном все участники приехали из бывшего Советского Союза, и это их объединяет. Но многие из них сложились как художники или получили образование в Америке. Это их связывает с Америкой. И я думаю, многие, особенно молодое поколение, считают себя американскими художниками в какой-то мере.
Юра, как вы думаете, почему молодые художники русского происхождения предпочитают самовыражаться с помощью камеры? В наше время предпочитали перо и бумагу.
Вы знаете, трудно представить себе какой-нибудь другой инструмент, который можно было бы использовать. Но я понимаю, что сейчас по-прежнему актуальны такие жанры, как живопись или там инсталляция и так далее. Но это не то, что как бы коррелирует вот, с пониманием, каким образом происходят вещи. То есть наша память, благодаря телевидению, благодаря кинематографу, с легкостью воспринимает какие-то шаблоны, которые уже отработаны современной культурой, я имею в виду визуальной. Поэтому вот с этими приемами, с механизмами, там, с какими-то движущимися вещами, которые уже как бы стали атрибутами нашей культуры, поэтому это, наверное, наиболее интересный, актуальный метод и способ работы в современном мире.
Алина, Нью-Йорк – город, мягко говоря, многонациональный. Как ваша инициатива, инициатива вашего фестиваля выглядит на фоне других этнических общин? Есть чем сравнить ваш фестиваль?
Вы знаете, отвечая на этот вопрос, я бы хотела вспомнить слова Юры Гавриленко, который в начале фестиваля сказал, что он удивлен, что такого фестиваля нет, потому что русско-американская диаспора довольно развита, и существует много событий и богатая культурная жизнь, что в Америке существовал только русский фестиваль, представляющих режиссеров России. Это удивительно, что у нас не было своего фестиваля. По отношению к другим этническим общинам наш фестиваль уникален. Допустим, есть фестиваль аргентинского кино или фестиваль китайского кино, но он представляет режиссеров, живущих в Китае, и китайско-американскую диаспору. Наш фестиваль уникален, и мы надеемся, что другие этнические общины возьмут пример и организуют фестиваль наподобие нашего.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Новые русские Нью-Йорка».
Вторую половину нашей беседы я хотел бы посвятить более общему вопросу – проблемам молодой русско-американской культуры как социальному феномену. Вы и ваши соратники одинаково хорошо владеете не только русскими и английскими языками, но и русскими и американскими художественными идиомами. Тем не менее, ваш фестиваль сознательно подчеркивает именно русскую составляющую этого искусства. Почему?
Осознание себя русскими на другой территории, на другой культурной территории, тем более, что мы все-таки остаемся в поле своего языка, это очень интересная тема.
Это действительно очень интересная тема, тем более, что она, как я уже сказал в начале передачи, весьма оригинальна. Скажем, второе поколение мигрантов в первой волне миграции, люди, которые жили в Париже, люди, которые жили в Америке, переходили в ту культуру, в которой они жили. И они сознательно отказывались от своего наследия и принимали чужую культуру. Мы знаем массу примеров таких мигрантов второго поколения, которые стали известными художниками, писателями. Вот здесь, в Нью-Йорке, вот сейчас, сегодня рождаются, по-моему, как раз странные вещи. Появляется второе поколение мигрантов, которые сохраняют свою русскую культуру. Как вы это объясняете?
Но мне не кажется, это феноменальной вещью, собственно говоря. Мы являемся теми же самыми, что мы есть. Если не ошибаюсь, Ролан Барт, описывая путешествие Язона. То есть, конечно же, Арго изменился. То есть, наши представления о каких-то вещах изменились. Но, тем не менее, название-то наше сохранилось. Мы по-прежнему Арго, мы по-прежнему русские.
Хорошо, попробуем задать вопрос иначе. Алина, какие факторы, по-вашему, делают русскую культуру столь труднорастворимой в американском плавильном котле, что даже второе поколение мигрантов тянется к родным, но уже весьма далеким корням?
Мне кажется, что миф о плавильном котле, он немножко преувеличен. Если мы посмотрим на Нью-Йорк, то в Нью-Йорке представлено очень много этнических общин, начиная с Чайна-таун, Литл Итали, район Индии, польский район Вильямсбург и так далее. И дело в том, что русско-американская община окрепла, и она развивается, и можно действовать внутри этой общины, так как в первой волне эмиграции были не настолько многолюдные эмиграции, в принципе, это были отдельные какие-то примеры, и необходимо было ассимилироваться к культуре. А здесь мы создаем свою культуру, так как нас много, и у нас есть возможность это делать.
Вы считаете, что этому способствует американское отношение к этому плавильному котлу, которое, я с вами совершенно согласен, оно, несомненно, изменилось от эмиграции Квантовая Америка не требует так уж расплавлять. Скорее, это мозаика, чем котел сегодня.
Да-да-да, вот я и хотела сказать, что совершенно верно, что это мозаика, и мы представляем вот определенный элемент в этом узоре мозаики. И американская культура в общем состоит из многих этнических общин, и надо привносить свое. И мне кажется, что иммиграция второго поколения и ставит перед собой целью проявить и реализовать себя как русский американец.
Третья волна, которой я сам принадлежу, была в сущности вынужденным продолжением русской культуры на чужой территории. Она, за редкими, но блестящими исключениями, тот же Бродский, договаривала то, что не дали сказать нам дома. Ваше поколение пришло на сцену в совершенно иных условиях. Что вы и ваши соратники хотят сказать такого, чего не слышала ни Америка, ни Россия?
Безусловно, мы, наверное, хотим сказать что-то о себе вообще. Это прежде всего. Во-вторых, мне кажется, что наше поколение менее политично по сравнению с вашим поколением. То есть мы не боремся. То есть мы, я имею в виду, боремся, но в каком-то другом смысле. То есть мы не противопоставляем себя, допустим, какой-то системе или ситуации. То есть мы пытаемся реорганизовать ситуацию так, чтобы она воспроизводила новые таланты. Это, собственно говоря, какая-то основная задача фестиваля. И я думаю, что вот всех людей, которые сейчас заражены этой идеей, то есть возрождение чего-то нового русского здесь.
Вы знаете, это не так все просто. У каждого художника есть свой месседж, есть свое какое-то сообщение, которое формируется внешними условиями. Вот живя в русском Нью-Йорке, русский Нью-Йорк — это понятие, это такое же, как бы одна из столиц русской культуры, да, вместе с Петербургом, Москвой, Екатеринбургом. Вот и Нью-Йорк стал такой русской столицей. Есть специфика, культурная, художественная специфика, которую вы хотели бы донести до вашего зрителя?
Вы знаете, Нью-Йорк — это... Вот я хочу вернуться немножко, несколько шагов назад к разговору о том, что Нью-Йорк — это, или, собственно говоря, американская культура — это мозаика. Нью-Йорк представляет тебе возможность ощущать себя в одиночестве, но одиночество в положительном смысле, то есть оно дает тебе возможность организовать свою жизнь и сбалансировать твое творчество, твою волю и твой талант или твои силы для реализации своих вещей. То есть я думаю, что это удивительная среда, в которой можно осуществлять себя. И я думаю, что месседж, который вот как бы персонально каждый отправляет туда, несмотря на то, что мы делаем портреты других людей или делаем какие-то просто художественные зарисовки, это месседж человека, индивидуального человека. То есть это месседж индивидуальности по отношению ко всему остальному человечеству.
То есть вне зависимости от, скажем, советского прошлого. Я почему задаю такой вопрос? Потому что наши художники третьей волны, те, которые прославились в Америке, прославились в первую очередь благодаря советскому наследию. Они пришли на плечах Сталина, плечах Ленина. Я имею в виду, конечно, Комара Меламида, Сацарт, но и многих других авторов, которых я люблю, уважаю, но не будем забывать, что они пришли с советским прошлым. Как это связано с вашим поколением, Алина?
Вот сложность и цель нашего поколения — развить свой язык, развить свою культуру. Я считаю, что это, вот если мы говорим о месседже, то месседж — это разработать свое творческое лицо. И так как мы не можем больше опираться на советское прошлое, так как за нас это сделало старшее поколение, нам уже приходится разрабатывать свой язык.
И вы считаете, что есть перспективы создать такую русско-американскую культуру, на что я всегда очень надеялся, которая отличается и от России, и от Америки?
Несомненно. И мне кажется, что уже такие прецеденты есть и очень заметны вот в фильмах, даже на примере нашего фестиваля. В прошлом 2003 году Red Shift фестиваль представлял фильм Юрия Гавриленко и Славы Солганика «20 банок бивчанки суп». Юра, расскажи, пожалуйста.
Ну да, возвращаясь к тому, что мы нарабатываем свой собственный язык, соответственно, у нас есть свои собственные герои. То есть в этом фильме мы рассказываем о человеке, который приехал сюда где-то порядка 10 лет тому назад и волею судеб оказался на улице. То есть он был вполне преуспевающим молодым артистом, примером для других начинающих. Но вот наркотики вывели его на холодные улицы Нью-Йорка. Вот. Собственно говоря, это фильм о его судьбе, и он привлекает людей, которые как бы когда-то его знали, и, собственно говоря, сам по себе является такого городского нью-йоркского Маугли. То есть это вот наш местный герой такой. Вот мы сфокусировали своим фильмом на его биографии.
Это фильмы и не связаны с Россией, не связаны с Америкой. Это свой язык. Так как путешествие в Россию, смотря на выставки и фильмы, я вижу, что что участники нашего фестиваля разработают совершенно другие темы. В основном это темы русско-американской общины и темы, интересующие нас здесь.
Мой последний вопрос будет такой. Какие перспективы у той версии новой русско-американской культуры, которую вы представляете? Вы имеете в виду ваше поколение, художники вот этой второй волны. Куда в первую очередь направлен вектор этого
массовое искусство, в Россию или Америку?
Знаете, я думаю, что этот вектор, скорее всего, направлен сейчас на нас самих, потому что это сейчас вот доминантная задача, потому что мы, как сказала Алина, пытаемся выработать сейчас свой собственный язык, мы пытаемся анализировать, что мы делаем, мы пытаемся наращивать материал, то есть мы сейчас находимся в состоянии роста. То есть, конечно же, мы коррелируем то, что мы делаем со средой, в которой мы живем, со средой, из которой мы вышли. То есть мы
с себя... какой средой? С какой вы вышли среды? О чем вы говорите? Россия или об Америке?
Я имею в виду и Россию, да, и Россию, из которой мы вышли, и Америка, в которой мы живем сейчас, на настоящий момент. И вот это вот и есть наш вектор.
Вот эта гибридная культура, как вы считаете, она интересна вашим российским сверстникам?
Вы знаете, по опыту каких-то показов фильмов в России вызывает некоторое удивление. Дело в том, что это не совсем коррелирует с их представлением о том, что такое американская жизнь и каким образом живут русские, потому что это и не Брайтон, это и не Америка. То есть это как бы это не лакированная поверхность каких-то голливудских фильмов и не ироничный взгляд на наших соотечественников, которые живут на Брайтоне. То есть они несколько обескураженно смотрят на фильмы, которые мы показываем. Они не понимают ни контекста, ни... То есть я не, как бы не удивляюсь, что они не понимают, потому что действительно среда, в которой мы обитаем, она не похожа на то, что рисует их воображение, как мы здесь работаем и как мы общаемся.
Алина, будет третий кинофестиваль?
Несомненно.
Да, и я готов поддержать Алину. Мы более чем уверены, что это будет и третий фестиваль и так далее. Я думаю, что мы окрепнем, и мы хотим поблагодарить тех людей, которые уже сейчас поддержали наш фестиваль. Да, люди, которые составляют Board of Advisors, это наши советчики, так сказать, это Айн Борин, это Дмитрий Климентов, это Сима Березанская, это Билл Плимптон, это Борис Фрумин, это Луис Минаж. То есть мы также хотим поблагодарить людей, которые так или иначе приняли участие в организации. Это Алик Чудранян, это Елена Сорокина, это Радик Шварц, это Виктор Смольный, это Олег Сулькин, это Александр Генис.
Спасибо. Все это напоминает церемонию Оскаров. До этого вам еще далеко, но я надеюсь, что когда-нибудь кто-нибудь из ваших участников вашего фестиваля доберется и до Голливуда.
До Голливуда или не до Голливуда, но вот один из участников нашего предыдущего фестиваля, Алексей Будовский, который работал электриком, который дома в одиночестве делал свои мультфильмы, который показал свои мультфильмы впервые на нашем фестивале. Сейчас уже завоевал премию «Лучший аниматор» Фаридского кинофестиваля. Он получил лучшую анимацию независимых аниматоров Восточного и Западного побережья. И еще порядка 5 премий вполне престижных.
Слушали передачу Александра Генниса «Новые русские Нью-Йорка».
Stepped into the hall of mirrors, where he discovered a reflection of himself. Even the greatest stars discover themselves in the looking glass. Even the greatest stars discover themselves in the looking glass.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Я
каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что этот сентимент будет превалировать.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.